Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского. Личность живая, яркая, но противоречивая. Был убежден, что корень всех бед русского народа таится во всемирном еврейском заговоре. В каком-то смысле был экстремистом. С большевиками призывал бороться с оружием в руках. Ну и коммунисты испытывали к Андронику не менее нежное чувство. В 1918-м они владыку закопали в землю живым. В 1870-м родился ныне празднуемый Андроник. Его отец был деревенским диаконом, сынишку своего назвал Володей и воспитывал будущего Андроника в вере и благочестии как мог. Еще детем брал с собой в алтарную часть храма пономарить. Но затем, с 9-летнего возраста, долгие годы учения. Сначала в Угличском духовном училище, затем в Ярославской духовной семинарии и, наконец, в Московской духовной академии. В 23 года, это второй курс академии, студент Владимир уже принимает монашество с именем Андроник в честь одного из апостолов от 70. В 1895 году Андроник защищает кандидатскую диссертацию по Евхаристии. Принимает священный сан иеромонаха и назначается помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию. Через год он уже инспектор Александровской миссионерской семинарии на Северном Кавказе, в Осетии. А еще через год назначается миссионером в Японию. Трудился в Японии Андроник самоотверженно, но южноазиатский климат его угнетал. Он постоянно болел, дважды возвращался в Россию на лечение и третий раз в страну восходящего солнца уже не поехал. 6 лет ректорствовал в Уфимской семинарии. В 1906-м Андроник уже епископ, а с 1908 года викарий Новгородской епархии. В те годы уже ясно виделось наступление кошмаров революционного катаклизма, и Андроник вместе со многими мыслящими людьми осознавал губительность бунтарских идей, витавших в тогдашнем воздухе. Но, к сожалению, ошибочно усматривал причины общественных брожений в сионизме. Он так и писал: «Древний антихристианский заговор, начавшийся от тех, которые кричали Пилату с яростью на Иисуса Христа: «Распни, распни его! Кровь его на нас и на чадах наших!» продолжавшийся в тайных обществах, ныне слился со всемирной иудейской организацией. Ну вот, мол, отсюда и все беды. Понять логику тогдашних антисемитов нетрудно. Ведь абсолютное большинство революционных деятелей действительно были еврейской национальностью. И это естественно. Дело в том, что евреи царским режимом были ущемлены. В частности, например, еврейскому юноше получить высшее образование в царской России было проблематично. Многие престижные учебные заведения для евреев были просто закрыты. Ну, естественно, у евреев были свои счеты к царскому правительству. Многие из них действительно принимали активнейшее участие в свержении тогдашнего политического строя, в известной степени дискриминационного по отношению к семитам. Другое дело, что бедные евреи не подозревали, что ему уготовано новым строем, каким пришлось напороться на то, за что боролись. Но это уже общая наша интернациональная трагедия. Так что да, безусловно, участие евреев в революции было весьма активным. Однако это вовсе не свидетельствует о некоем всемирном еврейском заговоре. Сталин был грузином и не особо жаловал евреев. Хрущев – украинцем. И также никаких особых льгот всему древнему народу не создавал. То же самое можно сказать и о Брежневе.
В 1913 году владыка назначается в Омск. Это территория современного восточного Казахстана, включая Карагандинскую область.
Но вскоре Андроника переводят на кафедру пермскую. Надо сказать, что в епископском служении Андроника миссионерская школа таки сказывалась. Повсюду, где бы ни появлялся владыка, он организовывал лекции, беседы, собрания духовенства и мирян, проводились занятия миссионерского и народно-певческого кружков. Обязательно составлялась хорошая библиотека, из которой всем желающим выдавались книги на дом. Во всех храмах города после акафистных богослужений проводились духовные беседы. Причем схема учительства была такая. Владыка в тесном общении готовил к просветительской деятельности священников, а священники уже шли, так сказать, в народ. Пение в храмах, был убежден Андроник, должно быть общенародным. Хоры, по мнению владыки, только отвлекают от молитвы. Вот кто нужен, это канонарх запевала. А петь должны община и приход. Все вместе, едиными устами и единым сердцем. Активная была и социальная деятельность Андроника. Повсюду он устраивал ночлежки, бесплатные или дешевые столовые, богадельни. И что интересно, детские приюты Андроник организовывал не где-нибудь, а в женских монастырях. Это, между прочим, уникальный опыт, который почему-то не используется современным православием. Владыка Андроник также учредил довольно интересное общество. Хоругвеносцами они назывались. Это были своего рода вышибалы, которые отвечали за порядок в храмах. Была создана по инициативе Андроника и дружина. Это уже полувоенная организация, охранявшая храмы и архиерейский дом. Особенно актуально это было в годы народных брожений. Наверное, каждый человек хоть немного должен быть националистом. Был таковым и владыка Андроник. Он писал: «Если современному, одряхлевшему миру и суждено еще воскреснуть к новой жизни, то это воскресение его будет от богоносного русского народа». Летом 1916 года, это время Первой мировой войны, Андроник отправляется к фронту в царскую ставку, где попадает на прием к государю. В беседе с Николаем II святитель предупреждает царя о внутренних врагах, которые гораздо опаснее внешних. «Россия, — говорил он, — разрушится не армией иностранных государств, а ядом нового социалистическо-коммунистического лжеучения». Большевиков, пришедших к власти в 1917-м, Андроник квалифицировал не иначе как разбойников с большой дороги и говорил об этом во всеуслышание. Понятно, что епископа сразу же пытались арестовать, но в Перми по этому поводу чуть ли не всеобщее восстание началось. Город был объявлен на военном положении, к Перми стягивались воинские подразделения. Массовых кровопролитий стоил последующий арест святителя. На допросе 6 июня 1918-го архиепископ молча занял одно из кресел возле письменного стола и долго не отвечал ни на один вопрос. Затем снял панагию, завернул ее в большой шелково-лиловый платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к следователям, сказал: мы враги открыты. Примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем, и у меня была возможность решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем».
Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Палачи отвезли исповедника в лес по Сибирскому тракту и в ночь на 7 июня заставили вырыть себе могилу. Закончив работу, владыка минут 10 помолился, поклонился на 4 стороны света и лег в свое последнее пристанище. А представители победившего социализма стали тут же его закапывать заживо. Впрочем, засыпав казненного немного землей, один из сердобольных палачей сделал несколько выстрелов в землю, которые, возможно, оказались смертельными для мученика, и несколько облегчили его страдания.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это проституция и публичная дама. Мне неоднократно приходилось собственными ушами слышать разговоры типа того, что не надо выбирать между большим и меньшим злом. Мол, выбирай не среди зла, а между добром. Ну, подобные призывы исходят от людей либо глупых, либо неискренних. Весь мир наш, по свидетельству Слова Божия, во зле лежит. Что бы ты ни сделал, это обязательно будет не так, как хотелось бы. Вон там нищие просят милостыню возле церковных ворот. Если ты пройдешь мимо и не дашь им по копеечке, это будет плохо. Они же все-таки люди, и жизнь у них такая не очень сложившаяся. В общем, не позавидуешь. Вряд ли кто из нас согласился бы стать на их место. И человек просит, глядя вам в глаза, в надежде, что вы расщедритесь и сделаете его жизнь хоть на 25 копеек радостнее. И вот вы, предположим, расчувствовались и с лихвой вознаградили надежду попрошаек. Наделили их не копейками, а гривнами. Доброе ведь дело сделали, безусловно, но тем самым вы разделили вину армии доброхотов, которые этих нищих сделали таковыми, опустили их на этот жалкий уровень. Эти же нищие не родились попрошайками. Родители, во-первых, не приучили их к труду с детства, а потом окружающие создали им такие условия, при которых можно было не работать, но более-менее сытно жить. Это при том, что апостол Павел категорически запрещал кормить бездельников. «Кто не работает, — говорил апостол, — пусть и не ест». Нищие — это ведь несчастные жертвы нас с вами, подателей милостыни. Так вот спрашивается, дать просящему – это добро или зло? И добро, и зло одновременно. Как разобраться? Зачастую никак. Однажды Иисус предложил ученикам своим притчу. «Царство небесное, — говорил Христос, — подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и разбросал между пшеницей сорняки. А когда взошла пшеница, показались и плевелы. Увидев это, работники сказали хозяину поля: «Господин, хочешь ли мы пойдем выберем этот бурьян?» Он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, а во время жатвы пшеницу уберете в житницу мою, а плевелы сожжете».
Заботливые родители отдали свое дитя учиться в элитную школу, а там двоек ему не ставили из уважения к родителям. Ну и что хорошего? Папа и мама платят деньги немалые, себе отказывают в элементарном, а сынок-дурак вырастает неучим. Его друзья из простых школ уже окончили высшее учебное заведение, а он, бестолочь, площадь квадрата не может вычислить. Вот тебе и любовь к детям. А сосед Василий своему чаду купил мотоцикл. Хороший, Харли Дэвидсон. Сам в детстве мечтал полетать на таком. Дескать, пущай хоть сын порадуется. Но теперь цветы на могилку носит. С другой стороны, лично я неоднократно слышал ропот чад на своих родителей, уже взрослых детей. Мол, мой отец был настолько жадным, что и велосипеда в детстве не купил. Да, во многом нам с вами не разобраться, но кое в чем-то мы все же можем ориентироваться. На пшеничном поле, да, сорняки не особо выберешь, но на дачных участках бурьян, который заплел нашу картошку или помидоры, мы же выдергиваем. Поэтому и в головах наших должен быть порядок, как по возрастающей, так и по убывающей. И в рай, и в ад ступени лестницы должны быть пронумерованное правильно. Именно с такой вот преамбулой и давайте с вами поговорим самую малость о проституции, такой вот одной из самых древних профессий, и о таких небогоугодных заведениях, как публичные дома. Много и пространно рассуждать на эту тему нет смысла, потому что эта сфера торговли плотскими удовольствиями не является предметом серьезных дискуссий. Вряд ли кто станет утверждать, что проституция – это хорошая профессия. Этого и закоренелые безбожники не скажут. Здесь все достаточно банально. Спросите мошенника, вора или бандита. И даже они согласятся, что храм построить – это хорошо, а публичный дом – плохо. И это утверждение будет, безусловно, правильным. Но вокруг подобных правильностей часто и густо разрастается множество лицемерия и ханжества. Поговорите с мужчинами, и многие из них вам залепечут. Нет, ну я же не какой-то падший человек, чтобы с проститутками дело иметь. Мол, если мне понадобится, есть много нормальных молодых женщин, мужья которых часто пропадают в командировках или в рейсах дальнего плавания. Наговорил по телефону даме комплиментов, изобразил из себя страдающего влюбленного. Купил цветочки, шампанское и шоколад, вот и все приготовления, теперь можно и в гости. Так, между прочим, рассуждают абсолютное большинство мужчин. Но разве этот ход мысли здравый? На самом деле посещение публичного дома в сравнении с совращением чужой жены – это поступок просто благородный, заслуживающий всяческих похвал и чуть ли не являющийся образцом благочестия. Понятно почему. Связь с проституткой, хотя и не возвышает мужчину, но во всяком случае строится на правдивых основах. Он не лжет ей, вешая на уши макарона, что, дескать, любит ее, что она женщина его мечты, и, мол, снится ему по ночам. В доме терпимости все называется своими именами. У тебя зуд в паховой области, плати деньгу, и тебе с этим помогут. А нет, идти к проститутке нехорошо, ну, понятное дело. А к чужой жене хорошо?
Причем еще и нагло обманывать ее. К среднестатистической женщине. Ведь не подойдешь напрямую с вопросом, мол, Валя, ты, конечно, как человек, мне безразлично. Но фигурочка у тебя точеная. Поэтому я хотел бы с тобой сегодня переспать. Нет. Разговор строится совсем по-другому. Валюша, солнце мое, зазнобушка, души в тебе не чаю. И начинается акафист. Ты мечта всей моей жизни. Ты первая красавица на свете. И умница ты какая. А какой у тебя голосок. И волосы у тебя какие. Златовласка моя. Самая обаятельная во всем мире. Люблю я тебя больше всей жизни. И тут подходит кульминация. За одно мгновение с тобою готов все отдать, восклицает страстный любовник, с досадой соображая. Вот незадача. Целых 50 гривен на букет цветов пришлось потратить. И вы знаете, женщины верят. Глупые все без исключения. Умные тоже. Просто последним приходится на время отключать разум. И это делается ими, между прочим, с большим удовольствием. Ну а раз принимается легенда, что человек так самоотверженно, так безгранично тебя любит, то, мол, уже и близость с таким пылающим любовью мужчины не такой уж и тяжкий грех. Вот и получается, вместо одного греха, который имел бы место в публичном доме, совершен целый букет злодеяний. Вероломный обман женщины, совращение ее в прелюбодеяние, блуд самого мужчины, но и грех против ее мужа, который где-то на чужбине, быть может, в невыносимых условиях, зарабатывает для семьи хлеб насущный. Еще есть одно духовно-психологическое наблюдение. Вот все прекрасно понимают, что заниматься проституцией дурно. Даже те господа и дамы, которые собирают на рынках дань. Нет, не рыночные, а официальные сборы, а ежемесячную взятку. Плату за пользование тобою твоим же собственным бутиком, причем в размерах больше половины твоего заработка. Понимаете, в чем изюминка? Вот эти самые мытари-ракетиры тоже свысока смотрят на проституток. И очень зря. Да на твоем фоне любая проститутка просто ижева святых. Ее рисовать можно сразу с нимбом и лампадочку перед ее портретом затеплить. Ты людей грабишь. Ты горе и слезы несешь людям, а она радость, пусть и греховную. И она ни у кого ничего не украла, никого не обманула, а по-своему честно зарабатывает себе на хлеб насущный. Ну и какой вывод в свете этого напрашивается? Начинаем великую стройку 21 века, возводим публичные дома? Ну это, конечно, несерьезно. Хотя, кстати, некоторых депутатов нашего парламента в последнее время эта идея таки волнует. На самом деле, вряд ли открытие публичных домов было бы делом полезным. Представляете, после почти столетнего перерыва в центре города вырастает роскошный евро-дом терпимости, причем официальный. Да любой мужик сочтет делом чести его посетить, хотя бы для общего развития. А ежели еще и с помпой, салютом по случаю открытия очередного дворца плотских забав, с музыкой, воздушными шариками, бесплатными кока-колой-бутербродами, с акциями, льготными тарифами, дисконтными картами для постоянных посетителей, тогда вообще очередь только по записи. Открытие борделей приведет к ажиотажу со всеми вытекающими последствиями. Дома терпимости просто в свое время не надо было закрывать. Это, между прочим, тоже одно из преступлений октября 17-го. Знаете, очень хорошо, что все мои проповеди пишутся и в аудио, и в видеорежимах, в противном случае злые языки обязательно обвинили бы меня в пропаганде проституции, в то время как на самом деле я просто пытаюсь подходить к подобным вещам с христианской точки зрения, а не с ленинско-троцкистской. Но по-христиански это как? Давайте обратимся с вами к истории и приведем пару примеров. Вот было рабство. Такое позорное явление. Уж никак не менее греховное, чем проституция. И как относился Христос к этой общественно-моральной язве? Обличал ли он рабовладельцев? Призывал ли он рабов к свержению рабовладельческого режима? Вовсе нет. Также и апостолы ни слова не проронили против ненавистного строя. Наоборот, Павел, сбежавшего раба Анисима, отправляет обратно к рабовладельцу Филимону, правда, с письмом, в котором просит хозяина не наказывать беглеца. Можете перечитать, это послание апостола Павла к Филимону. Христос не воюет с рабством. Господь за все свое пребывание на земле трости надломленной не переломил и льна курящегося не угасил. Иисус просто провозглашает принципы новой морали, с которыми рабовладельчество уже несовместимо. Апостол Павел пишет: «Во Христе нет различия между иудеем и греком, между обрезанным и необрезанным, между варваром и скифом, а также между рабом и свободным. Но коль во Христе раб равен в своем достоинстве с рабовладельцем, следовательно, рабство неправомочно, несправедливо и небогоугодно». И по мере восприятия народами этой евангельской морали со временем рабство исчезло само собою, без всяких революций и переворотов. Абсолютно то же самое и с многоженством. Во время жизни Иисуса Христа на земле многоженство не только позволялось, но и в определенных случаях обязывалось правилами общежития. Закон мужичества, например, был такой: если твой брат умер, не оставив наследника, ты обязан жениться на его супруге. Ну, вы помните вопрошание Христа с саддукеями: кому на том свете достанется жена, побывавшая замужем за 7 братьями, которые умирали один за другим? Так вот, Господь обличал разные пороки и грехи, особенно религиозное лицемерие фарисеев. Но об ущербности многоженства ни разу, ни одним словом не обмолвился. То же самое его ученики, апостолы, ни первоверховный Петр, ни Павел, больше всех потрудившийся в деле проповеди Евангелия, даже не намекнули на то, что, дескать, все вы, братья и сестры, в общем, хорошие люди. Но как же так? Многие из вас по 2 или 3 жены имеете. Перечитайте послание всех апостолов. Ни одного обличения по этому поводу не найдете. Но пройдет всего лишь каких-то пару столетий, и многоженство канет в лету. Само по себе, по той же самой причине, система христианской морали выдавит многоженство, ибо во Христе, по слову апостола, нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, и нет различия между мужеским полом и женским, ибо все мы одно во Христе Иисусе. Публичные дома рано или поздно должны будут закрыться все. Но не потому, что какой-то там властимущий ханжа сверху их запретит, а за ненадобностью, из-за отсутствия клиентов, когда возрастет общественная мораль и наступит эра жизни по Евангелию. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.